Інтерв'ю на РФІ.
Гелія Певзнер.
Международная правозащитная организация FIDH опубликовала в июне доклад «Несуществующие люди», посвященный бедственному положению трудовых мигрантов из Кыргызстана и членов их семей. Вице-президент FIDH Таликан Исмаилова возглавляет НПО «Бердуйно Кыргызстан», которая активно участвовала в составлении доклада. Она ответила на вопросы РФИ и рассказала о ситуации в стране после президентских выборов, которые прошли в октябре 2017 года.
Кыргызстан, как маленькая страна в Центральной Азии, но интересная гражданскими инициативами. Интересно, что человеческий ресурс, он представляет около 80 этнических групп. И это всегда показывает, насколько сталинский режим был очень жестоким. И очень много этнических групп из Грузии, Кавказа, то есть из разных стран, да, Украины были депортированы еще давно, в 37-м годах. Особенно, значит, турки, месхетинцы, которые тоже пережили очень серьезную трагедию, да, в Узбекистане. И крымские татары, которые жили в Казахстане, в Узбекистане, в Кыргызстане. Вот человеческий ресурс, который есть в Кыргызстане, он требует большего, он требует больших перемен, большего внимания со стороны, значит, избранных правительств. Да? Но говоря о правах человека, к сожалению, правозащитник Аскаров, очень известный, он этнический узбек, который работал в Базаркургоне, это на юге страны, до сегодняшнего дня он не смог получить равное судебное разбирательство, да, и даже решение комитета ООН, где рекомендовано было кыргызским властям дать ему свободу, потому что он жертва пыток и незаконных задержаний, до сегодняшнего дня она остается в тюрьме. После 2010 года у всех были надежды на оппозицию, на временное правительство. Мы понимали, что пока правозащитник Аскаров будет находиться в тюрьмах, то точно так же все наши свободы находятся в тюрьмах. Мы все за то, чтобы были перемены вот системные, как независимая судебная система, но пока ее еще нет, это опять же на повестке дня у нас, чтобы милиция была реформирована, потому что она осталось еще Советского Союза у нас, и несмотря на то, что в 2002 году милиционеры расстреляли 6 мирных участников мирной демонстрации, которые защищали депутата от нападения исполнительной ветви власти. Вот с тех пор и ОБС, и очень много организаций дали очень большие суммы денег для того, чтобы были реальные реформы. Но, к сожалению, опять же, власть не смогла, значит, достойно получить эту помощь и сделать результаты, да, позитивные. И поэтому силовые структуры, как ГКНБ, который сейчас имеет огромные полномочия после декабрьского референдума, он имеет и расследование, он имеет право, значит, арестовывать людей. Да? И вот статья 299-я, там есть и первый пункт, и второй пункт, которая направлена на борьбу с экстремизмом и терроризмом, она дает очень большой масштаб насилия. И опять же, это этнические меньшинства, силовые структуры, которые видят, что этот фермер, этнический узбек или другой национальности, богат, значит, он успешный фермер, то в конце концов он получается под таким вниманием этих чекистов, значит, подвергаются разным видам насилия и несправедливости, и часто тоже подвергаются пыткам, и часто через такие вот нереформированные суды нечестные, то есть это как бы сговор генпрокуратуры, ГКНБ, судов, они уходят в тюрьму, и у нас есть специальная тюрьма для экстремистов и террористов, колония 27, которая просто стонет. Почему? Потому что даже то, что сделано при помощи партнеров, это не соответствует минимальным стандартам содержания осужденных. И поэтому там есть категория очень серьезная, которая требует действительно изоляции, и есть очень много молодых людей, которые находятся там и подвергаются еще большему психологическому давлению. Поэтому говорить о том, что есть реальные реформы для людей, пока нет, но нас радует, что новый президент Джинбеков заявил борьбу с коррупцией. И тоже нас, как бы, мы сейчас мониторим и говорим, что те основатели, коррупционной системы и основатели после 2010 года политической коррупции, они остаются на свободе. Они вовремя себе сделали как бы законодательство, которое дает им иммунитет и безопасность. Они находятся в очень таком выгодном положении. И, к сожалению, молодые люди, которые поверили инициативам власти, пришли во власть, хотели каким-то образом поменять, они сейчас находятся в СИЗО ГКНБ. Это бывший премьер, которому 40 лет, это господин Сапар Исаков, который действительно очень представлял молодежь, молодое лидерство. И теперь вот он, посадили его, якобы он самый главный, значит, коррупционер или источник коррупции, но это неправда. Поэтому адвокаты и гражданское общество очень сильно наблюдает. Борьба с коррупцией должна быть построена на очень серьезных документах. И Кыргызстан ратифицировал конвенцию по борьбе с коррупцией давно. Но, опять же, основным исполнителем этого главного ратифицированного документа является Генпрокуратура, которая не свободна и становится инструментом для президента в соответствии с Конституцией. И мы считаем, что должен быть национальный антикоррупционный план действий, базирующийся на высоких принципах этой конвенции. Поэтому перед нами стоят такие вызовы, которые реально гражданское общество понимает. И очень есть сильные женщины-лидеры, молодые, которые пришли во власть через выборы, и таких у нас как бы партнеров увеличивается, и нас радует, что премьер Кыргызстана тоже новый заявил о том, что план действий, значит, Кыргызстана по равенству, оно не выполняется, и мы считаем, что это очень правильно было подмечено месяцем назад. Мы ждем, что достойно через конкурс придут очень сильные лидеры, как молодежь и женщины, которые смогут сделать как бы новое лидерство, которое бы соответствовало тем принципам и ожиданиям людей.
Какова сейчас ситуация с правами женщин?
Вот Международная федерация по правам человека, она уникальна, и одна из таких ключевых стратегий у них – это помощь мигрантам. И наши исследования совместные, которые проходят и в России, и в Казахстане, очень много участвуют в различных партнерских организациях, показало, что в последние годы миграция имеет женское лицо. И около 40% мигрантов – это женщины в России, в Казахстане. И когда уже смотришь на Таджикистан или на Кыргызстан, как маленькие страны, да, которые посылают мигрантов, то мы видим, что семья, которая как бы традиционно обеспечила безопасность ребенку, пожилым людям, она разрушена. Почти 70% разрушена. Статистика показывает, что девочки, мальчики остаются без внимания родителей. И вот это вот juvenile justice, которое вот уголовное правосудие для детей, да, и опять же, она абсолютно новая для Центральной Азии. Поэтому количество детей, которые остаются сиротами, уличными детьми, работают на базарах, где используется очень нехороший труд для детей, да. И статистика в школах показывает, что девочки в основном, да, и особенно и этнические меньшинства, остаются без образования. И если взять статистику ООН за прошлый год, то Кыргызстан находится на 120 месте. Первый критерий – это высокая материнская смертность, а второй – это детская смертность, и третий – это недоступ к базовым правам в регионах, то есть где нет чистой воды, где нет достойной пищи. И поэтому вот такая картина безысходности, она дает другой как бы оттенок нехорошее развитие Кыргызстана, когда идет маргинализация. И когда мы видим, что количество людей и даже семей, которые уезжают в Сирию, не понимая, что происходит, да, за ночь уехать 30 человек из Иссык-Кульского района, Тона, Тюпа, да, это был ужас. Почему? Потому что это как бы непонимание и вообще вот как бы безысходность как бы людей, она дает такие факты, когда они просто уезжают, не понимая куда. И когда мы исследуем жизнь мигрантов в России или вот в Казахстане, да, вот новый отчет, несуществующие люди, их эксплуатация в Казахстане, бедственное положение трудовых мигрантов из Кыргызстана, членов их семьи, это только Казахстан. А мы до этого говорили о тех, значит, людях, которые находятся в России, и СУСИХ, и эти тюрьмы, это ужас какой-то. Если статистику взять груза 200, она тоже печальная. Почему? Потому что около 600, около 400 ежегодно принимает Таджикистан и Кыргызстан отдельно груз 200, как во время войны. И когда вы задаете вопрос, как же с женщинами, она очень печальная, и, наверное, весь мир, в том числе Франция, была озабочена тем, что в здании милиции девушку, которую украли, Бурулай, значит, поместили вместе с ее насильником, и остались они без внимания. Он смог ее именно в здании милиции Джайльского района убить ее, значит, поиздеваться очень сильно, выразить на ее теле знаки там N+, там B и так далее, да. И это столько времени, вот мама и папа рассказывают, что милиция 3 часа, то есть они стояли у ворот этого здания, их не пускали, почему? Потому что они были заняты переговорами, что делать, почему? Потому что он успел эту девушку убить. Многие политики сказали, что это как бы традиция, это как бы было в кыргызской семье такие традиции, это такой позор. И никто из высшей власти не ушел никуда. Статистика показывает, это и ранние браки, это и раннее материнство, и, значит, многоженство неофициальное, которое легализовали, я очень сожалею, депутаты тоже, которые работали над новым, значит, законом, когда была статья в Уголовном кодексе, значит, убийство человека или похищение человека 10 лет, они придумали, и еще и статью добавили такую, что браки должны проходить в ЗАГСах, и только после этого мулла делает нике. То есть в светском государстве абсолютно это в закон даже невозможно внести, они вносят. То есть мы поняли, что шаг за шагом вот это вот нападение на институты, да, не реформирование, а нападение. Власть до сих пор не принимает никакого вот такого вот хорошего решения и непонимания. Поэтому речь идет о том, что когда слабые институты, появляются другие люди, как религиозные лидеры, которые говорят, надо бы жить по шариатским принципам. И для нас страшно, почему? Потому что мы и при первом президенте, и втором президенте говорили о том, что банк, Эксимбанк исламский, очень тревожит нас. И мы давали аналитику о том, что она уже стала такой стране сетью банков, которая светской стране пишет, мы вам дадим льготные кредиты, но вы обязаны следовать принципам шариата. И, конечно, когда мы видим это, как грибы выросли люди, которые не понимают реальный ислам, не читают Коран, да, в чем ценность, это личная, как бы, религиозная свобода, но это смешали с политикой и с экономикой, некоторые, значит, лидеры, да, во власти. И идет такой крен исламизации, такой насильственной, шариатской, там, и так далее, и так далее. То есть это самые опасные тенденции, которые, как бы, стоят на повестке дня. И, конечно, женщина становится более уязвимой. Почему? Потому что той, значит, системы, которая бы давала возможность как и защиту, так и развитие, пока в Кыргызстане нет. Вы очень хорошо отметили положение женщин и детей. Это самые уязвимые, но еще и престарелые, которые остаются в формате бедности и безысходности. Почему? Потому что пенсия, которую они, значит, хотели бы получить, проработав все годы, она мизерная, и самая маленькая пенсия идет от 4 тысяч, да, хотя всю жизнь они проработали. И это, я думаю, что это другая тема, над которой надо работать. Нация, которая не уважает своих стариков, да, детей и женщин, это очень страшно. Мы всегда дорожили тем, что 80 национальностей, и у нас светское государство, а сейчас вот мы видим, что очень много помощи из Китая, очень много помощи из Катара, и очень много Саудовской Аравии, и особенно Исламский банк развития, который имеет такие вот, как бы, вторжения и, значит, силу, да, влиять на молодежь, и это очень опасные тенденции.
Это была правозащитница из Кыргызстана Таликан Исмаилова, вице-президент Международной правозащитной организации FIDH.